кто помнит тему или о чем в прошлый раз мы как бы говорили на проповеди? Невнимание, да? А кто помнит, ну, в чем именно проблема с, ну, как бы с невниманием или с невнимательностью? Или почему невнимательность — это плохо, да? Как вот стихотворение было, что такое хорошо, что такое плохо. Почему невнимательность — это, ну, как, ну, мы в тот раз говорили, что с одной стороны, невнимательность — это такое что-то безобидное, ну, что-то забыл, ну, что-то там пропустил. Почему Библия говорит, да, Слово Божие говорит, что невнимательность — это не просто плохо, а что? Это не послушание, а что еще? Какие последствия невнимательности? Невнимательность ведет к греху, невнимательность ведет к отпадению. Помните, да, то место, которое мы читали? Будьте особо внимательны к слышанному, да, чтобы не отпасть. Невнимательность, она мало-помалу, то есть ты можешь быть один раз невнимательным, второй раз невнимательный, одну проповедь проспал, пропустил там утреннюю молитву, один день Библию не почитал, прослушал, тебе что-то сказал там брат или сестра, какое-то назидание или наставление, ты прослушал. И так вот один раз невнимательный, второй раз невнимательный, а потом раз — уже не там, уже в какой-то проблеме. Да? Помните, я напоминал вот этот вот случай с Ионой, да? Невнимательность. Бог сказал. И когда Бог говорит, мы на 100% знаем, что это Бог сказал, да, не кто-то другой, не сосед, не пастор церкви, не просто в Библии прочитал. Мы знаем, это Бог мне сказал, да. Но если мы невнимательны, да, помните, мы говорили, что невнимательность, она мало-помалу, она уводит нас от Бога. И кто помнит второй, как бы такой вот важный момент, почему еще важно быть внимательными, почему невнимательность, она плоха? Что еще, кроме отпадения? Теряем владычество. А что такое владычество? Кто может вот своими словами сказать? Мир с Богом. Но мир с Богом — это больше вот первое, то есть не отпасть. Владычество. Власть над дьяволом, а вот как бы в такой практической повседневной жизни. Кто может сказать? Управление. Управление чем? Своей жизнью. А еще, вот, как бы если так применительно, да, где ты поставлен. То есть владычествование, по сути, это как бы исполнение воли Божией в своей жизни, это исполнение Божьего предназначения. Потому что, помните, мы упоминали, то есть мы не читали это место, вот, или не помню, или, может, зачитывали, из Бытия, там, где Бог сказал, что владычествуйте, да, поставил Адама и Еву, то есть владычествовать. И если мы невнимательны, да, к тому, что Бог нам говорит, мы как бы теряем вот это владычествование в своей жизни. Мы теряем взаимоотношения с Богом, как тогда Адам и Ева. Они потеряли сначала взаимоотношения с Богом, и через потерю вот этих взаимоотношений с Богом они утратили и вот эту власть и владычествование. Хотя изначально каждый человек, и мы это видим, то есть и неверующие люди, они стремятся к чему? К чему неверующие стремятся? Владычествованию. Это заложено, мы иногда, а вот это такой человек, вот ему хочется во всем быть первым, вот ему лишь бы какой-нибудь там где-то какой-то трон занять или какую-то позицию, какую-то должность. Я вам скажу, это заложено в нас Богом. Бог не хочет и Бог не заинтересован, чтобы мы просто прозябали, да? Чтобы мы просто занимали какой-то там вот свой стульчик в церкви или еще где-то. Просто, ну, как бы так вот, ну, проживали свою жизнь. Бог создал и вас, и меня для владычествования. Другой вопрос, и я об этом как бы вкратце говорил, что у каждого свое владычествование. Каждого Бог поставил именно в определенных сферах владычествовать. У каждого именно свое место и свое призвание, в чем вы призваны владычествовать. Но однозначно, помните, я вас спрашивал, есть ли в Библии место, там, где Бог сказал, что не владычествуйте? Или Бог сказал, вот это вот повеление я отменяю. То есть все, как бы, я тогда сказал, но я передумал. То есть как бы, никто, помните, да, никто руку не поднял. И помните, есть в Новом Завете, наоборот, другое место, когда Иисус сказал, что дана мне всякая власть, да, и когда Он уходил ученикам, Он сказал, и так, кому? Даю вам власть. Иисус сказал, я забрал власть у дьявола, и теперь я кому даю? Вам даю власть. И нам важно быть внимательными. То, что властью мы знаем, ну то есть мы все видим, как бы такие примеры, властью можно злоупотреблять, но властью можно также и пользоваться правильно. Мы в Библии читаем, в Ветхом Завете очень много примеров, то есть там было множество царей. И одни цари, они властью что? Пользовались правильно, они созидали то царство, над которым их Бог поставил. Они, как бы, можно сказать, восстанавливали Божьи принципы, восстанавливали Божьи постановления. А другие цари что делали? Они, наоборот, не только сами уходили от Бога, они уводили целый народ и целые нации, уводили от Бога. Уводили в идолопоклонничество, уводили всякие заблуждения, и это приводило к различным поражениям, казням. Помните, к чему привело неправильное владычествование фараона, да? Ну, вот именно конкретно фараона, который вот во времена Моисея, который вот вместе с ним конфликтовал. Один человек, от которого зависели определенные решения в его государстве. К чему привели его решения? Он имел власть. Кто пострадал? Весь народ. Один человек принимал решения, один человек. Может, у него были там советники, там жрецы, там есть вот фильм, мультфильм, там, где показывается, что там жрецы что-то советуют, советники. Да, возможно, были люди, которые что-то ему советовали, не уступай этому Моисею, ну ты ему уступишь, все над тобой смеяться будут, что это такое? Не иди у него на поводу, что это такое, тебе какой-то еврей диктует, ну как бы как тебе в государстве, какие решения предпринимать. Но решение одного человека, то есть его неправильное владычествование привело к тому, что казни касались кого? Одного фараона? Весь народ. Весь народ. Часто неправильные наши какие-то решения, неправильные наши выборы, вот наше конкретное владычествование, оно касается не только нашей жизни, оно касается нашей семьи, оно касается наших сотрудников, оно касается там, наших соседей, других людей. Нам иногда кажется, ну, это как бы моя проблема, что я там, ну, в чем-то не послушен Богу. Я что-то в чем-то невнимателен. Я как бы, вот Бог меня просит, чтобы я вот в этой позиции, как бы, в этой ситуации занял такую, ну, как бы, четкую позицию, что я там обманывать не буду, или я вот в этом не солгу, я вот на этот компромисс не пойду. И нам иногда кажется, ну, это только я, как бы, ну, там, в чем-то пострадаю. Но это только мой грех. Но наши решения, наше владычествование или, наоборот, отсутствие вот этого владычествования, оно приводит всегда, имеет что? Последствия. Любые наши действия, они имеют последствия. И мы сегодня продолжим говорить о том, у нас тема, да, прошлого месяца, этого месяца, это хождение с Богом. Это наша жизнь с Богом. И знаете, хождение с Богом — это не что-то такое абстрактное, да? Мы знаем, что в Ветхом Завете есть такие две личности, там Енох и Илия, да, о Енохе написано, Енох ходил пред Богом, да, и что? И не стало его, то есть Бог его забрал. То есть интересно, что то, как мы ходим пред Богом, это влияет на нашу жизнь, на жизнь окружающих и влияет на нашу, как бы, вещь, ну, как бы, где мы будем в вечности. И тема, о которой бы я хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли, это послушание Богу каждый день или послушание воле Божьей каждый день. Послушание. В прошлый раз мы говорили о невнимательности, да, я даже как бы назвал грех невнимательности, хотя нигде в Библии невнимательность напрямую грехом, ну, как бы не называется. Но просто я вот как бы для себя такой вот сделал вывод. Невнимательность равно грех. То, что невнимательность, она ведет к отпадению, она уводит от Бога. И давайте вместе посмотрим, основное наше местописание, это будет послание к евреям, которое мы сегодня уже читали. Послание к евреям, 10 глава. С 1 по 7 стих. Послание к евреям, 10 глава. С 1 по 7 стих. Все нашли? Давайте вместе прочитаем. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже». Интересно, Павел, да, и не зря как бы здесь такая аналогия. Мы, просто я акцентирую ваше внимание. Послание, да, Павел писал евреям. Поэтому он как бы говорит на ихнем языке. Он говорит понятными для них образами и говорит о понятных для них вещах. И здесь Павел пишет, как бы затрагивает следующую тему. Он говорит, что жертвы, да, которые приносились в храме за грехи, они приносились что? Постоянно. Из года в год, из месяца в месяц приносили жертвы. И Павел говорит, какая была проблема в жертвах? Кто может сказать, какая была проблема в жертвах? Принес жертву, иди опять греши. А еще в чем была проблема в жертвах? Постоянно нужно было приносить. А почему нужно было приносить постоянно? Закон, закон обязанности, а еще хорошо, чтобы не затягивать. Постоянно нужно было приносить, потому что, да, был закон, да, жертва, она как бы покрывала грех, но, с другой стороны, почему нужно было постоянно? Потому что на самом деле жертва не освобождала от греха, да? И поэтому люди снова грешили, и снова нужно было приносить жертву за грех, и снова, опять-таки, эта жертва их не освобождала, и снова нужно было в следующий раз приходить и опять приносить жертву за грех. И замкнутый круг, да? Согрешил, принес жертву, согрешил, принес жертву, и вроде как бы никакого выхода. И заметьте, здесь Павел говорит, почему важно, да, и в чем была важность прихода Христа. 5 стих, даже давайте с 4. Он говорит: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Интересно, что здесь апостол Павел, он цитирует, опять-таки, Ветхий Завет, это Псалом 39. Давайте вместе на время можете здесь закладочку положить на этом месте, то, что мы к нему вернемся, это основное место. И давайте вместе откроем Псалом 39, который здесь цитирует Павел, 39 Псалом, 7 и 9 стихи. Даже давайте, наверное, прочитаем мы с первого, чтобы в контексте понимать. «Начальнику хора Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Излег меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Заметьте, вроде бы как бы та же самая цитата, но если вы обратите внимание, то Павел цитирует это место немножко по-другому. Он говорит вот в 5 стихе, Евреям 10 глава, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». А здесь, заметьте, «жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжение жертвы за грех ты не потребовал». И дальше, да, «тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Как вы думаете, почему ну, как бы такое вот расхождение? Или вот, ну, почему Павел вроде цитирует этот псалом? И интересно, что Павел как бы вообще вкладывает этот псалом. То есть тут написано, что это псалом Давида, а Павел его как бы цитирует от лица Христа, от лица Иисуса Христа. Он говорит, что Иисус, как бы, когда вот он входил в мир, он как бы вот, можно сказать, как бы говорил вот эти слова. «Вот иду, да, в свитке книжном написано обо мне». И как там дальше, да? «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Как вы думаете, у кого есть какие мысли? Почему вот разница, да? В Евреях, в послании к Евреям Павел пишет «но тело уготовал мне», а в Псалме Давид он пишет «я желаю исполнить волю твою», да? И как там еще? «Закон твой в сердце, закон твой у меня в сердце». Хотел бы вот пару просто вот ваших как бы таких вот мыслей. Почему такая вот, ну, как бы отличие, или в чем разница, или почему Павел вот как бы немножко по-другому цитирует этот псалом? У кого есть какие мысли? Угу. Иисус пришел, он как бы перефразировал. Какие еще есть мысли? В чем как бы отличие? Или может быть отличия на самом деле и, ну, как бы и нету? Знаете, помните, я в прошлый раз, когда мы читали тоже из послания к Евреям, я говорил о том, что вот там он цитировал тоже Павел одно место из псалмов, там, где говорится «немного умолил ты его пред ангелами». И помните, да, то есть я говорил о том, что в оригинале, да, на еврейском, ну именно в еврейском тексте, то, что существовало на то время, был как еврейский оригинал и был также греческий перевод Септуагита, это как бы, поскольку греческий он был более распространен, да, в то время, и все, ну, то есть, как бы, можно сказать, тогдашний цивилизованный мир, как сегодня английский язык, он считается как бы такой международный. Тогда греческий язык, он был как бы таким международным языком общения. И естественно, что, ну, как бы Библия, то есть Тора, Ветхий Завет, он был переведен на греческий, поскольку, ну, евреи жили в рассеянии, и много было как бы людей, которые из язычников, то есть обратились к вере, и они, естественно, читали не на еврейском, а читали на греческом. И интересно, то есть мы все знаем, что даже вот в украинском языке или в русском, то есть одно и то же слово, оно может иметь как бы несколько значений или несколько оттенков. И здесь интересно, что Павел, он опять-таки цитирует именно греческий перевод. На самом деле именно в греческом переводе, вот это Септуагите, там именно таким образом вот этот псалом был переведен. Вот эти вот слова, что «я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем», то есть там было переведено именно, что как, оно как бы как воплотилось, то есть как бы стало частью жизни. То есть тело уготовал мне. Поэтому он, как бы говоря от лица Иисуса Христа, он говорит, «жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И знаете, здесь как бы такой вот для нас аналогия. Я думаю, что Павел, он не зря процитировал именно вот этот вот перевод из Септуагиты, потому что он считал его, наверное, более как бы понятным или более ярким по сравнению вот именно с тем, как он звучал именно на еврейском языке в оригинале. Потому что одно дело, когда мы говорим «я желаю исполнить волю твою», да? Ну, многие люди, да, говорят, я хочу исполнить волю Божию. А как ты ее исполнишь? То есть в чем конкретно в твоей жизни должна исполниться воля Божия? И здесь Павел, да, говоря от лица Иисуса Христа, он говорит, тоже словами Христа, что жертвоприношение ты не восхотел, то есть Бог, Он не восхотел жертвоприношение, но тело уготовал мне. То есть, и мы все знаем, что Иисус не просто как бы воплотился, да, и ходил, ну, в теле, просто вот как бы воплотился Бог для того, чтобы всех поразить, что вот Бог, и Бога никто никогда не видел, а тут вот раз единородный Сын, да, сущий в недре отчим, Он явил Бога. Но мы знаем, что Иисус, Он как бы всей своей жизнью, что Он показал? Что показал Иисус всей своей жизнью? Отца. А каким образом Он показал Отца? Послушанием. Тем, что Он был постоянно и во всем послушен воле Божией. Помните молитву в Гефсимании? О чем Иисус молился, когда Ему было сложно? Когда вот он, у Него был такой вот выбор. Умолить Отца, чтобы Он послал там тысячи ангелов, и чтобы там все в пух и прах они разметали? Или «Да будет воля Твоя». И там еще были такие слова, «Но не моя воля будет, но Твоя». Да? Иисус исполнил волю Божию. Иисус на самом деле, то есть в Его жизни, да, как бы воля Божия, она воплотилась. Да? И он, поэтому Павел здесь говорит, «Но тело уготовил мне». Бог, Он не просто заинтересован в том, чтобы мы вот как бы, ну, такие громкие фразы бросались, да, «Я хочу исполнить Твою волю», да, «Господь, все, что Ты мне скажешь, я сделаю, я обещаю», да, но мы сами знаем, да, что мы часто как бы, ну, иногда, может, и давали такие Богу обещания, и очень часто разочаровывались. Помните Петр, да, он тоже давал Иисусу обещания. Что Петр обещал Иисусу? Кто может вспомнить? «Не отрекусь от Тебя», да, что еще? «Куда Ты, туда и я», там, в темницу, да, там, на казнь, казнь, да. И помните, что произошло, да? Когда Петр стал перед этим выбором, нужно было либо одно выбрать, либо другое, да, Петр в тот момент пошел на компромисс. То есть есть разница между тем, чтобы знать волю Божию, да, и тем, чтобы она воплотилась в нашей жизни. Иисус, Он в том для нас и пример, и поэтому Павел, он здесь как бы цитирует этот псалом от лица Иисуса Христа. Он говорит, жертвы и приношения Ты, Бог, не восхотел, но тело уготовал мне. И интересный еще момент здесь, это псалме, псалом этот 39, 7 стих. Тут Давид, он пишет, что «Жертвы и приношения Ты не восхотел, Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал». То есть такой момент «Ты открыл мне уши» или «Ты сделал меня внимательным». Да? Мы, помните, в тот раз говорили о невнимательности, да, и что она, как бы, чего она нас лишает. А здесь Давид говорит «Ты открыл мне уши мои» или «Ты сделал меня внимательным», к тому, что Ты говоришь мне, к тому, что Ты хочешь делать в моей жизни. И нам очень важно, да, для того, если мы хотим действительно быть послушными Богу каждый день нашей жизни, нам очень важно быть внимательными. А что Бог мне сегодня говорит? А говорит мне Бог сегодня что-то или не говорит? А может, Бог мне еще вчера сказал, и сегодня уже ничего не говорит, потому что я не делаю того, что Бог вчера мне сказал, да? Мы иногда спрашиваем, «Господь, почему Ты молчишь?» Бывает такое в вашей жизни? Ну, честно. Бывает? Знаете, если мы вот как бы машем Богу руками и кричим, «Господь, почему Ты молчишь?» Возможно, нужно другой вопрос задать. «Господь, а что Ты мне уже сказал вчера, позавчера или, может, даже год назад?» А я, как Иона, там, ушел себе там фарсис, куда-то кит меня не проглотил, и я думаю, что все нормально. Я ж такой хороший. В церковь хожу, на домашнюю группу хожу, Библию продолжаю читать, молюсь, там, по крайней мере, один раз в день, там, перед едой благодарю, да, десятину приношу. То есть все у меня в порядке. А потом, когда вот как бы припекло, и, ну, как бы действительно вот нужно знать волю Божию, ну, вот нужно как бы, такое Божье вмешательство. И мы кричим к Богу, а Бог, ну, тихонечко, как бы так вежливо напоминает, а вспомни, да, я тебе что-то уже говорил, ты тогда как бы прослушал или сделал вид, что ты занятый, или сделал вид, что ты забыл, да, или такой вот, ну, невнимательный, да, так проскочил, то есть в суете. Давид говорит: «Ты открыл мне уши». Нам нужно молиться, то есть очень важный, да, момент. Если мы хотим быть послушными Богу, хотим исполнить Его волю, нам нужно молиться, чтобы наши уши, да, ну понятно, не просто, ну и физические уши, и духовные, чтобы наше внимание, оно было как бы сосредоточено на Боге, чтобы мы не пропускали, потому что я вам сейчас говорю, и вы можете либо слушать меня, а можете просто, ну как бы, может кого-то я убаюкиваю, просто, ну, пропустить, как-то вот, ну не знаю, задремать и не услышать. И следующее, да, 8 стих. «Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Следующее должно быть наше решение. После того, как мы услышали, да, что Бог нам открыл, а Бог, я повторяюсь, Бог всегда говорит. И Бог, ну, в тех же самых Евреях написано, многократно и многообразно говоривший к отцам, в ком? В пророках, в последнее время в ком говорил? В Сыне. То есть Бог говорит многократно и многообразно. Иногда Бог, Он как вот, как такой настойчивый, вот когда кто-то у нас что-то просит, и мы делаем вид, что мы не слышим. Или на самом деле мы там настолько такие заклопотанные, что нам нужно вот буквально вот так взять нас за шкирки и потрусить, чтобы мы внимание обратили. И иногда вот Бог нам вот так вот многократно и многообразно сказал на проповеди, потом читаем Библию, сказал через Библию, потом кто-то нам, и брат, сестра, или кто-то вот, даже бывает вообще чужой человек, через него что-то сказал, и Бог говорит, 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 и Он ожидает, что мы услышим, да? Что, как Давид говорит, «Ты открыл мне уши мои», да? И потом, когда мы уже услышали, знаете, мало услышать, Иона тоже услышал, да? Услышал Иона, что ему Бог сказал, или не услышал? Или Бог тихо сказал, и он так... Ну, Бог, я не расслышал. Куда идти? Услышал, да? Иона услышал, да? Но понимаете, вот как бы нюанс в том, что и вы, и я, то есть мы часто, ну, как бы не страдаем глухотой, да? Мы хорошо слышим. Но кроме того, чтобы услышать, да, должно еще появиться что? Желание. А после желания... решение, да? То есть желание и решение потом исполнять. И здесь Давид говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Очень важно и желание, и решение. Когда желание, оно, как бы можно сказать, совпадает с нашим решением, тогда это уже, можно сказать, ну, практически 100% позитивный результат. Если у нас есть и желание, да, и решение, то, скорее всего, то есть оно что? Оно воплотится. Оно станет, как в Иисусе написано, «И Слово стало плотью, да, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть когда у нас мы услышали, мы как бы приняли это как бы Божье желание как свое желание, да, мы принимаем решение, что быть послушными кому? Богу, Его воле. Тогда это уже практически 100%, что мы сделаем как бы первый шаг. Да? Как есть такая пословица, что любое путешествие или как, оно начинается с чего? То есть с первого шага. Да? То есть точно так же исполнение воли Божьей, оно начинается с того, чтобы услышать, согласиться, сказать: «Господь, Ты этого хочешь, значит, и я этого хочу». Да? То, что у нас иногда вот как бы расходятся. Да? Мы знаем, Бог хочет вот этого, но я совсем этого не хочу. Вот Бог говорит: «Пойди вот этому, с этим человеком пообщайся». А мне этот человек совсем не нравится. Ну, настолько не нравится, что я не то, что с ним пообщаться, я его лучше за километр обойду. Да? А Бог говорит: «Пойди с ним пообщайся». Или, допустим, человек тебя обидел, да, причинил тебе какую-то боль, что-то у тебя забрал, чего-то тебя лишил. А Бог тебе говорит: пойди и скажи, что ты его прощаешь. А у тебя, ну, как бы желания такого в сердце, ну, никакого нету. А Бог тебе говорит. И вот здесь вот как бы, да, совместить Божье желание со своим желанием. Сказать вот как Иисус, не моя воля, да, моя воля обойти его за километр, да, но Божья воля пойти и примириться, как Иисус говорил, если ты принес жертву, да, пришел, как обычно, на богослужение, ты не пропускаешь богослужение, принес свою жертву, там, десятину, приготовился прославлять Бога, приготовился слушать, что тебе Бог сказал, а здесь Бог тебе подходит и говорит, оставляй, вот прямо сейчас все оставляй и иди, вот мирись. Я знаю, у тебя есть вот там брат, сестра, сосед, там член твоей семьи, там мама, папа или сын, дочь. Иди, я знаю, что ну, тебя, ну, как бы он тебя обидел или что-то он тебе какой-то. Иди, примирись с ним. Да? Есть наша воля, наше желание, то есть хорошее желание, я хочу быть на служении, да? И есть как бы Божье желание. Бог говорит, вот прямо сейчас иди, если ты сейчас не пойдешь, ты потом ну, 100% уже ну, этого не сделаешь. И вот тут вопрос, да? Такое хорошее, благочестивое желание быть в церкви, быть на служении и пойти, да, действительно решить какую-то ситуацию или проблему в взаимоотношениях с человеком. Наше желание и Божье желание. Хотел бы еще одно место посмотреть вместе с вами. Это Первое Царство. Первое Царство, 15 глава. Первое Царство, 15 глава. Интересно, что тема послушания или того, что Бог он ценит послушание Его воли намного больше, чем как бы какие-то жертвы. Потому что хотел бы просто перед тем, как мы прочитаем это место, просто вместе с вами поразмышлять. Что такое жертва? Что такое жертва? Кто как понимает, что такое жертва? Ну вот если непосредственно само слово «жертва» как бы как-то вот объяснять. Как бы вы объяснили, что такое жертва? Кровь, мясо. Ну, а если вот как бы без таких вот ну, подробностей, что кровь, мясо, это могло быть и там благовонное курение или еще что-то. Что такое? Да, Дим. Отдать что-то дорогое. То есть жертва — это то, что есть у вас, это ну, как бы ваша собственность, оно вам принадлежит на все 100%, и вам это нужно как бы оторвать от себя и отдать кому-то другому. То есть вы чего-то лишаетесь, то, что ваше ну, на все 100% по закону, по праву, ну как, какие еще можно там, по завещанию, то есть то, что ваше, оторвать, и отдать кому-то другому. Вот это жертва, да? И теперь давайте вместе прочитаем вот это место. То есть это Ветхий Завет, то есть жертвоприношения, они, ну, как бы, порядки вещей, то есть существовали. 15 глава, 22 стих. Мы не будем читать всю историю, которая там произошла. Если хотите, можете потом дома посмотреть. Но здесь только вот прочитаем вот этот ответ Самуила Саулу. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Заметьте, да, Ветхий Завет, храм, он существует, есть священники, которые приносят жертвы, жертвоприношения, есть Богом поставленный пророк Самуил. И представляете, да, закон никто не отменял. И тут этот пророк Самуил на как бы высказывание Саула, что он оставил, да, из этой добычи, которую Бог сказал, что это заклято, что это все нужно уничтожить, что он это оставил как бы в жертву Богу. Что ему Самуил говорит? Что послушание Богу, оно для него намного важнее, чем все жертвы. Самые лучшие жертвы. Мы должны понимать как бы, контекст. Мы иногда смотрим как бы, с призмы, то есть мы храма да, вживую не видели. Да? Мы смотрели только в фильмах исторических, да, видели там вот этот храм или, может, какие-то вот эти исторические реконструкции, как сейчас показывают там по телевидению, там, где вот это все восстанавливают и показывают эти детали. Тогда храм реально существовал. Люди реально приносили жертвы, да. И Самуил, он делает такое, можно сказать, дерзкое заявление, да, что послушание Богу для него намного важнее, чем вот эти все жертвы, которые вы приносите. Понимаете? Но то, что мы считаем Новым Заветом, оно совершенно не новое, да? То есть то, о чем Бог говорит, то есть оно не появилось только, вот, допустим, вот в послании к евреям, да, Павел об этом говорит, что послушание для Бога, оно для него важнее, чем вот эти все жертвы. Здесь пророк Самуил то же самое говорит, что для Бога намного важнее наше постоянное, каждодневное послушание, чем какая-то единократная жертва. Вот скажите мне, просто я вот такие вот, для того, чтобы мы больше поняли, не сложно ли бы вам было, вот какая-то кричащая нужда, да, там у человека, или какая-то, кто-то заболел, вам не сложно будет пожертвовать достаточно, ну, как бы, такую серьезную для вас сумму на эту нужду? Сложно, да? Ну, кто-то, может быть, не сложно, да? Но, в принципе, вы, допустим, если вы видите, да, что нужда, она серьезная, да, и вашего сердца это касается, что вы сделаете? И у вас есть деньги, да, или еще что-то, то, что вы можете пожертвовать. Что вы сделаете? Пожертвуете, да? А вот другой вопрос. Если станет вопрос это делать постоянно или регулярно, не один раз, а постоянно, легко будет это уже сделать? Вот заметьте, вот это уже вопрос послушания. Жертва — это что-то как бы единоразовое. Вот я взял и оторвал. Ну, тяжело так, но я оторвал, отдал. Это жертва. Это один раз. Ты оторвал и отдал. Послушание — это то, что Бог говорит. И завтра ты должен это делать. И послезавтра. И послепослезавтра. И вот пока я тебе не скажу, что ты перестань это делать, или перестань вот это жертвовать, или помогать, или служить. То есть ты должен это делать. Вот это послушание. Жертва — это ты один раз. И иногда я тоже этому учился. Один раз, ну, несложно, ну, как бы кому-то на какое-то служение пожертвовать или еще кому-то, какому-то человеку помочь. Один раз. А когда это переходит изо дня в день, да, это уже послушание. Ты делаешь это, потому что ты послушен Богу. Это уже для тебя не жертва. Ты не просто вот каждый раз отрываешь что-то, отрываешь. Ты просто послушен. Бог тебе сказал, ты услышал, ты сказал, я желаю исполнить волю твою. Все, это в моем сердце, я буду это делать. Это послушание. Это послушание воли Божией. Хотел бы еще одно место с вами посмотреть, тоже Ветхий Завет. Осии, 6 глава. Пророк Осия. Тоже храм существует, никуда не делся храм. Жертвоприношения приносятся. Священники, левиты, все, как положено, все есть. Ну, то есть все, ну, как бы функционирует так, как Бог заповедал в Ветхом Завете. Все функционирует так, как надо. И пророк Осия обращается, опять-таки, к Божьему народу, к евреям. 6 глава, 6 стих. Кстати, этот стих и Иисус в Новом Завете цитировал. Все нашли, да? Осия, 6 глава, 6 стих. И здесь Бог через Осию говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Что Бог говорит через пророка Осию? Кому? Опять-таки, народу своему. Он говорит, «Я милости хочу больше, чем что? Чем жертвы». Я хочу милости, чтобы вашей жизнью руководила милость, а не просто как бы единоразово так, Господь, ну на, я тебе отдаю, чтобы ты от меня отвязался, и завтра, ну, иду и делаю то, что я хочу, да? И дальше пророк говорит, и что? И боговедение, боговедение, Божьего водительства. Или мы говорим, послушание воли Божией. Боговедение — это что? Бог тебе что-то открывает. Не то, что Бог тебя, да, взял за руку и Иногда, да, Бог дает пережить, что ну, действительно ты чувствуешь, как будто бы тебя Он взял за руку и ведет, особенно в каких-то проблемах. Но обычно что такое боговедение? Бог тебе открыл, я тебя хочу вот туда отвезти. Или я хочу, чтобы ты вот этому человеку послужил. Или я хочу, чтобы ты туда пошел. Вот это, и ты слушаешься этого, то, что Бог тебе сказал, и исполняешь. Вот это боговедение, Бог тебя ведет. Если Бог тебе сказал, Саша, иди вот к пианину, а я разворачиваюсь и иду в другую сторону, что это? Боговедение? Непослушание, да? Бог мне сказал одно, идти в одну сторону, я пошел в другую сторону. Это не боговедение, это не послушание. Послушание, оно дороже жертвы. Для Бога намного драгоценнее наше послушание каждодневное, нежели то, что мы один раз оторвали. Да? Мы в воскресенье мы четко приходим в церковь. Я ничего не говорю против того, что ну, как бы не нужно. В том же, той же главе, которую мы сегодня читали, там дальше Павел пишет, не оставляйте собрание своего, как есть у некоторых обычаи. То есть у некоторых даже это уже в обычаи вошло. Да? Оставили и уже и забыли, когда они последний раз были в церкви. Да, к сожалению, то есть и такие обычаи бывают, да. Но Павел говорит о другом. Говорит, что Бог хочет нашего послушания больше, нежели жертвы. И хотел бы просто, как пример послушания, я не знаю почему, но когда я размышлял над этой темой, Бог напомнил, вы, скорее всего, может быть, слышали об этих людях, но просто я хотел бы о них напомнить. Они для меня как бы пример послушания Богу или пример как бы боговедения. Многие из вас видели такой документальный фильм о Нике Вуйчиче, да, «Без рук и ног». То есть как бы парень, да, который родился у нормальных родителей, то есть родители не были ни алкоголики, ни наркоманы, отец пастор, мама медсестра, и родился ребенок без рук и без ног. И знаете, вот мы иногда, вот мы читали это место Писания, там, где Павел говорит как бы от лица Иисуса Христа, что жертву и приношение ты не восхотел, но тело уготовал мне. Да? Каждый из нас имеет тело, да? У всех есть сегодня руки, ноги, помашите. Руки, ноги. Слава Богу. Скажите своему соседу, слава Богу, что у тебя есть руки и ноги. Слава Богу. Знаете, вот когда начинаешь благодарить Бога за руки и за ноги? Когда? Когда ты видишь человека, у которого чего, да? Ни рук, ни ног нету. И знаете, вот в чем пример вот лично для меня? Я просто, когда вот Бог мне напомнил про этого парня, я просто специально как бы… Ну, естественно, ты, может, смотрел, там видел видео, там читал о нем, но оно, ну, как бы все забывается. Я просто специально для себя нашел как бы в интернете, то есть то, что вот как бы в таком общем доступе, чтобы еще раз как бы перечитал его историю, то есть его свидетельство, то, что он рассказывает. И я хотел бы просто с вами вот поделиться как бы Божьим откровением. То, что помогло вот этому парню, да, который был без рук, без ног, да, и многие бы сказали, ну, как можно в таком состоянии как-то исполнять волю Божию, или вообще можно что-то делать в жизни. То есть просто обычно, как у нас там в Советском Союзе, в дом инвалидов или еще куда-нибудь, и все, и забыли про этого человека. Но интересно, что, в чем Божье благословение, что, во-первых, родители, да, у него были верующие, да, они его как бы не сдали там куда-то в приют, в интернат, хотя, я думаю, там, на Западе, то есть в Австралии там получит, может, эти интернаты, чем у нас, но все равно, то есть одно дело, когда ты в семье растешь, а другое дело, когда тебя где-то оставили, пусть даже и в достаточно хороших условиях. Но интересно, что вот этот парень, да, он точно так же задавал Богу вопрос, «Господь, почему это произошло со мной?» Он рос в церкви, да, отец-пастор, ему постоянно он слышал, что «Бог тебя любит», да, Бог, Он как бы заботится, Бог отвечает на молитвы. Он сам о себе говорит, что я каждый день молился и просил у Бога, Господь, дай мне руки и ноги. И я каждое утро просыпался как бы с ожиданием чуда, что у меня появятся, вырастут руки и ноги. Представляете, вот это, ожидание вот этого паренька. И он говорит, что были такие моменты, и это, часто многие люди проходят. особенно те, которые имеют и вечи. Он говорит, были такие моменты, что он хотел и жизнь самоубийством покончить. Пытался там утопиться в ванне или еще что-то. И просто Бог останавливал. И он говорит, что в 15 лет, да, он открыл Евангелие и прочитал историю о слепорожденном. И это как раз вот был тот момент, когда ученики спросили Христа, почему этот человек слеп? И Христос ответил, чтобы на нем явились дела Божьи. И Ник этот говорит, что в этот момент он перестал злиться на Бога и осознал, что он не просто человек без рук и без ног, а он творение Божие. И у него есть определенное Божье предназначение. То, что Бог его создал именно таким, и то, что с точки зрения остальных людей кажется как бы, ну, калека, да? Ну, как бы неполноценный человек, ограниченный. То есть то, что другие люди смотрели и видели какую-то ограниченность, неполноценность, он в этот момент увидел действительно свою жизнь глазами Бога. И он понял, что действительно, несмотря вот на все как бы внутренние вопросы, да, которые постоянно, я думаю, что они все равно, эти вопросы остаются. Даже когда ты получаешь ответы, все равно как-то оно там где-то даже на подсознании появляется. А почему Бог? А почему так? И он в этот момент понял, что Бог хочет каким-то образом проявиться через его жизнь. И знаете, ему было 15 лет. Да, он получил уже как бы какой-то ответ для себя от Бога. Но в его жизни ничего так кардинально не поменялось. Да, он учился как бы в обычной школе общеобразовательной, то есть его родители добились, чтобы его взяли не в какой-то там специнтернат, а он учился со здоровыми детьми. И он говорит, я постоянно каждый день переживал, когда вот сверстники говорили, Ник, ты уйди отсюда, то есть ты нам тут не нужен, ты нам мешаешь, то есть ты, у нас тут своя компания, своя тусовка, мы там что-то играем, а ты тут под ногами путаешься. Он говорит, ну я постоянно с этим сталкивался. И знаете, когда вот он понял, к чему Бог призвал его, или какова воля Божия на его жизнь, он, во-первых, вот то, что произошло вот в этот момент, когда Бог ему показал это место, что Бог не просто не отвечал на его молитвы, а что Бог больше хотел изменить его сердце, чем обстоятельства его жизни. И когда он понял, что Бог хочет поменять не обстоятельства, а его сердце, тогда он начал у Бога вот как бы, ну, правильные вопросы задавать. Когда мы по-другому начинаем смотреть на свою жизнь, мы тогда начинаем Богу задавать правильные вопросы. Как я уже говорил, мы иногда спрашиваем, Бог, почему со мной сегодня такое? А иногда правильный вопрос, Бог, а возможно, я вчера тебя в чем-то не послушал, и поэтому вот сегодня у меня такое. Потому что у каждой последствия, да, есть свои причины, да? Как говорят, причинно-следственные, да? То есть, и иногда нужно вот как бы задавать, не спрашивать Бога, Бог, почему у меня сегодня так, а нужно задавать, Господь, в чем, где я не туда повернул, не послушался Тебя. И знаете, вот однажды, когда он уже учился в университете, он изучал финансовое планирование, ему предложили выступить перед студентами в университете. Ему дали всего лишь 7 минут. И он как бы до этого, у него не было какой-то такого опыта там, ораторское, выступление, там, в церкви он не проповедовал, Но вот как бы Бог показал ему, что да, это его как бы, возможность, и он может послужить. И он начал говорить вот другим студентам о том, что они как бы ценны, такие, какие они есть. Что, то есть ихняя жизнь, она не должна как бы зависеть от мнения как бы окружающих и, что им говорят. И уже через, он говорит, уже через 3 минуты, когда вот он говорил к этим студентам, девушки в зале плакали. И одна из них никак не могла прекратить рыдания, и она подняла руку и спросила, можно мне подняться на сцену и вас обнять? И когда девушка подошла к нему и стала плакать у него на плече, она сказала, никто никогда не говорил мне, что я красивая такая, как есть. Моя жизнь изменилась сегодня. И знаете, вот в этот момент, да, после вот этого как бы, 7-минутного выступления, жизнь Ника, вот в учище, она тоже изменилась. Он понял, к чему Бог его призвал. Он понял, что Бог хочет, чтобы он говорил другим людям, которые, может быть, здоровые, полноценные, у них есть руки-ноги, но они себя внутри видят неполноценными. они внутри разочаровались. Знаете, он, ну, как бы это нужно как бы читать или смотреть его какие-то видеосвидетельства. Он там говорит, что часто к нему люди подходят и говорят: «Ник, ты спас, ну, как бы мне жизнь». Он выступает в школах перед подростками, выступает в тюрьмах, там, в домах инвалидов. И часто ему говорят: «Я хотел вот сегодня покончить жизнь самоубийством. И твое как бы, ну, свидетельство, то, что ты говорил, оно меня спасло». Некоторые подходят уже там, когда он приезжает, допустим, в следующий раз в какой-то город, и говорят: «Вот сегодня как бы моей дочери второй день рождения, потому что благодаря тому, что ты говорил, то есть она не погибла, то есть она не покончила жизнь самоубийством». То есть человек, который без рук и ног, да, который так вот физически, он не может кого-то за руку схватить и сказать: «Не прыгай там, допустим, ну, с небоскреба», или «Не вешайся, не перерезай вены», или еще что-то. Этот человек, он заставляет людей переосмыслить свою жизнь. Для чего они живут? Знаете, вопрос к вам и ко мне. У нас сегодня есть, слава Богу, да, что мы махали, есть и руки, и ноги. Можем мы что-то сделать в своей жизни для Бога, если мы будем послушны Ему, или не можем? Можем? Вопрос, желаем ли мы этого, да? Я желаю исполнить волю Твою. И есть ли это в нашем сердце? Действительно ли Божье желание или Божья воля, они стали нашей волей? И знаете, другой пример. Может, вы про эту девушку не слышали, но тоже она такая вот интересный человек. Беттани Хэмилтон. Она была обычной девушкой. То есть она не родилась, как Ник Вуйчич, без рук, без ног. То есть была обычная девушка, то есть здоровая, полноценная. Но есть хорошая семья, тоже родители верующие. Она жила на Гавайях. То есть, и многие знают, ну, там, что, ну, это как бы остров, да, и там многие как бы занимаются серфингом. И она тоже занималась, то есть у них как бы в семье, это можно такое семейное было, она занималась серфингом, занималась как бы профессионально, как спортсменка, то есть выступала на соревнованиях. И однажды в один момент, как бы там в ее церкви собирались, ну, как бы молодежь поехать куда-то служить, и она по какой-то причине, то есть она тоже должна была ехать, и она не поехала, она осталась, и она пошла, как, ну, как обычно, то есть просто в океан, то есть поплавать вот на этой серфинговой доске, и на нее напала акула и откусила этой девушке руку. И знаете, вот как бы в один момент, да, ну, был здоровый, как бы полноценный человек. И она как бы вот оказалась как бы перед такой дилеммой. Она должна была буквально там в ближайшем будущем выступать на международных соревнованиях. То есть она, я же говорю, что профессионально занималась спортом. И она вот, такая у нее мысль была, вот, ну, наверное, люди, когда в шоке, да, они вот иногда думают о каких-то вот глупых вещах. Вот когда уже эта акула, она уплыла, то есть она как бы там, говорит, схватилась за эту доску серфинга, и ее была одна мысль, чтобы только она ее как бы не утянула как бы под воду. И когда она уплыла, она начала думать: а что ж, ну, как бы я дальше буду делать? Наверное, ж меня как бы спонсоры как бы от меня откажутся, то есть я не смогу выступать на соревнованиях. То есть она не думала, что она там руку потеряла. И знаете, вот для этой девушки потом у нее стал вопрос. Во-первых, ну, как бы такие вот возникают: Бог, почему со мной, да? Другие там неверующие, да, живут, и у них все нормально. Там плавают, занимаются этим серфингом, свою жизнь, ну, там, пропивают. А я вот, ну, один момент, да, вот, вот как вот бывает, один момент, да, не было там, где, может, Бог хотел, и тут раз такое, ну, как бы постигло несчастье. И потом Бог просто начал ей показывать, что она может, как бы, и в этой ситуации служить, она может в этой ситуации, как бы, заниматься спортом, и она просто начала, как бы, учиться, можно сказать, без руки, то есть у нее полностью по плечо, то есть акула откусила руку. И получается, ну вот в этом виде спорта, то есть на серфинге, если кто видел, да, в фильмах, то есть там очень важен баланс. И там две руки очень важны. То есть когда ты без одной руки, то есть удержать баланс на этих волнах. Но она начала по новой учиться плавать. По новой начала учиться вот как бы вставать на эту доску. Она начала, ну, ей нужно было вот преодолеть вот этот страх, что, ну, один раз напала акула, да, может же и в следующий раз напасть. То есть не, ты же не застрахован. То есть ей нужно было вот эти страхи преодолеть. И знаете, ну, как бы, чего эта девушка достигла? То есть есть сейчас даже такой, я не смотрел его, но, в принципе, вот моя жена видела, сняли даже фильм, то есть по ее истории, по ее автобиографии «Серфинг души». То есть о том, как эта девушка, то есть как она восстанавливалась после этой трагедии. И она, знаете, эта девушка, она не просто как бы снова научилась плавать на этой доске серфинга, она не просто как бы дальше не отошла от Бога, а стала ну, действительно активно, то есть другим людям служить, помогать. Она стала, ну, выиграла как бы серебро на мировом чемпионате среди юниоров. То есть, кстати, инвалид, да, ну, как бы человек без руки выиграл, ну, занял второе место на мировом первенстве. И она вот, кстати, то, что я говорил, что она как бы служит, и она уже как бы получила вот эту как бы вот такую вот популярность, да, благодаря тому, что с ней произошло. Она вот ездила тоже в составе христианской миссии World Vision, чтобы помочь детям, которые пострадали от цунами в Таиланде. То есть она как бы такую вот оказывала, можно сказать, и духовную, и психологическую помощь. И знаете, вот опять-таки, да, человек, который что-то потерял или как бы физически стал увечным, да, и казалось бы, может быть, до этого, ну, как бы в ее жизни все было гладко, а после этого жизнь кардинально поменялась. И когда вот ее сегодня спрашивают, вот если бы ты могла вернуться назад и как-то вот, ну, эту ситуацию переиграть, да, то есть, допустим, поехать с молодежью на эту миссию, ты тогда, ну, как бы не была вот в этот момент в океане, и тебя бы, ну, как бы акула это не напала. Она говорит, я бы, ну, как бы ни за что не захотела бы, ну, как бы поменять эту ситуацию. То есть, если бы я оказалась в тех же обстоятельствах, я готова была бы снова пойти, ну, как бы, можно сказать, на эту трагедию, потому что то, что произошло благодаря этой трагедии, то есть она поняла, что Бог ее просто из такого вот, ну, как бы, ну, какого-то такого вот поверхностного христианства или колебания, Бог ее действительно направил, ну, как бы показал свою волю. То есть она действительно увидела, в чем ее призвание. И она увидела, что она может служить другим людям. И много есть людей, которые нуждаются в ее служении. И знаете, сегодня, да, может, вы думаете, ну, хорошо, там Ник Вучич, вот это Беттани Хэмилтон, то есть, ну, это такие вот единицы, то есть про них там вот в новостях пишут, там в интернете можно там про них прочитать. Ну, а я как бы такой вот себе обычный, да. Бог, если Бог, да, из вот ну, этих людей, которые имеют явные, конкретные такие вот физические ограничения, когда эти люди, они сказали, я желаю исполнить волю чью? Твою, да? И Бог взял и начал этих людей употреблять таким образом, каким они ну, никогда не думали. Этот Ник Вучич, да, о котором я упоминал, он уже за время вот, как бы своего служения он выступил перед более чем 3 миллионами людей. То есть он посетил, по-моему, больше 20 стран мира. То есть человек, который без рук и без ног. И он в год, у него более 250 выступлений. То есть я, как, ну, как пастор церкви, я столько ну, как бы в год не выступаю, то есть не говорю кому-то. Ему каждую неделю приходит ну, 30 приглашений, то есть его приглашают в разные страны, то есть разные организации, чтобы он выступил, чтобы он поделился своим свидетельством. Человек без рук и без ног. И знаете, у него такая вот, я тоже, почему я про него вспомнил, потому что вот Юля, она как бы поделилась такой новостью, он в своем свидетельстве, кто смотрел свидетельство его? Он делился своей мечтой, что он очень мечтает, чтобы у него была жена и семья. И знаете, вот я не знаю, там, на прошлой неделе или нет, но вот буквально недавно, то есть у него он объявил помолвку и с девушкой, которая совершенно нормальная, здоровая девушка, с руками, с ногами, и она вот готова ну, выйти замуж за вот этого Ника Вучича. То есть она в нем увидела то, что она ну, не нашла в других там, сотнях и не знаю, там, тысячах молодых ребят, которые с руками и с ногами. И причем не просто там какая-то девушка ну, такой заурядной внешности, некрасивая, никто на нее внимания не обращал. Красивая, симпатичная девушка. И она вот готова выйти замуж за этого парня, потому что он действительно человек, который исполняет волю Божию. То есть когда мы будем исполнять волю Божию, то Бог будет исполнять и наши желания. Иногда нам кажется, ну, Бог, почему ты, ну, как бы, вот у меня есть то на сердце, почему ты мне, ну, как бы, не отвечаешь? А Бог говорит, если ты действительно будешь желать исполнить мою волю, то есть будешь послушен мне, то есть я исполню и твое желание. Это не проблема. Мы иногда непослушны Богу, и мы хотим, чтобы Бог как бы проявлял особое как бы расположение к нам. Но знаете, если мы послушны Богу, тогда и мы особенно будем видеть руку Божию в нашей жизни. Хорошо, хотел бы вас пригласить к молитве. Давайте вместе помолимся. Я надеюсь, что Бог вам что-то говорил о послушании и о тех ситуациях или сферах, где Бог хочет, чтобы вы сегодня были послушны. Потому что сегодняшняя проповедь, она будет, можно сказать, иметь такое как бы маленькое влияние на вашу жизнь, если вы сегодня же не примете каких-то решений, именно для своей жизни. Потому что я могу принимать какие-то решения за себя, да, в чем мне нужно быть послушным Богу. Но я не могу заглянуть в ваше сердце, да. Я могу, если я знаю, как бы, хотя бы поверхностно там, о вашей жизни, я могу как бы догадываться, да, в чем вам нужно послушным быть Богу. Или если я знаю там лучше вас, я могу вам даже, может, сказать, вот тебе было бы хорошо вот в этом быть послушным Богу. Но знаете, я надеюсь, что Дух Святой вам говорил сегодня, что, в чем именно Он ожидает послушания от вас. И просто хочу вам напомнить, что послушание, оно лучше жертвы. То есть Бог не просто не ожидает от вас, что вы там сегодня так надорвались и сказали, Господь, вот это я исполню. И может быть, вы один раз вы исполните, но опять-таки послушание, оно для Бога намного важнее, чем жертва. То есть каждодневное послушание для Бога важнее, чем одноразовая какая-то даже большая жертва. Поэтому давайте, я прошу вас, молитесь именно о том, что Бог вам говорил. Именно о тех сферах, если Бог вам говорил сегодня, что тебе нужно быть в этом послушным. Или тебе нужно вот пойти с этим человеком решить вот те проблемы в взаимоотношениях, которые есть. Молитесь о том, чтобы это сделать. Потому что для Бога послушание, ваше послушание Ему, оно намного важнее, чем то, что вы сегодня здесь на служении, то, что вы еще там завтра, послезавтра какие-то жертвы сделаете для Бога. Для Бога это важнее. Послушание дороже, чем жертва. Давайте об этом молиться. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты действительно своей жизнью показал, что волю Божию можно не просто исполнить, но можно прожить всю жизнь, исполняя волю Божию. Боже, помоги нам сегодня, каждому из нас, в тех сферах, в тех решениях, которые Ты сегодня ожидаешь от нас, быть действительно послушными Тебе. Господь, помоги нам действительно осознать, что наше послушание Тебе сегодня, оно намного дороже, чем любые наши жертвы завтра, послезавтра и в дальнейшем. Боже, помоги нам те решения, которые мы сегодня принимаем, или те сферы, о которых мы молимся, чтобы нам быть послушным Тебе. Помоги нам сегодня, когда мы идем с этого служения, не забыть об этом, но исполнять, делать то, что Ты нам сегодня говорил. И, Боже, благослови каждого из нас быть людьми, которые действительно и желают, и исполняют Твою волю, и которые сохраняют Твой закон в своем сердце. Мы, Боже, как Давид говорим, что «Я желаю исполнить волю Твою, закон Твой в сердце моем». Боже, направляй нас и помоги нам быть церковью, которая действительно послушна Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.